Повышенный интерес к сексу, смерти и деньгам и страх перед ними. Эти три проблемы являются ключевыми атрибутами все того же архетипа Великой Матери. Они вызывали огромный интерес в обществе примерно в тот же период. Примечание. Барбара Тучман придерживается такого же взгляда. Ни в какой другой период не уделялось столько внимания деньгам и материальному имуществу, и не было такого очарования сексом. Она также отмечает во введении уникальное очарование XIV века смертью. Секс. Период настоящего феодализма и расцвета рыцарства закончился в XIII веке. Интерес к сексу в культуре стал проявляться в более грубых формах. Стилю куртуазной литературы были противопоставлены примитивные формы эротики, прославлявшие само совокупление. Например, первая брачная ночь стала практически публичным событием. Хроники повествуют как о чем-то совершенно естественном, о паре, вступившей в брак во время утренней мессы и отправившейся немедленно после легкой трапезы в постель. Фруассар описывает свадьбу Карла VI с Изабеллой Баварской с ухмылкой и неприличным замечанием о том, что если они проведут эту ночь вместе с большим восторгом, можно поверить этому. Все шутки о брачных ночах и о сексе вообще считались уместными и в дамском обществе. Примечательно, что женская нагота, которую пока мало изображали в произведениях искусства, получила необычайное распространение в живых картинах. Во время торжественных выходов короля или процессий не было недостатка в обнаженных богинях или нимфах, подобных тем, какие видел Дюрер во время торжественного выхода короля Карла V в Антверпене в 1520 году, и таких же соблазнительных, как совершенно обнаженные женщины с распущенными волосами во время выхода Филиппа Красивого в Генте в 1457 году. Их следует воспринимать как проявление наивной чувственности народа, и не более. Такие демонстрации наготы оставались модными до конца XVI века. Чувственность стала выставляться на показ после того, как дворянин Ля Марш заменил прежнюю средневековую традицию и религиозные лозунги новыми лозунгами «Я желаю, чтобы все мои желания были удовлетворены». Точно так же для народного театра, корни которого уходили в религиозные мистерии Центрального Средневековья, а представления обычно происходили на папертях соборов и церквей, становится обычным абсолютный натурализм при изображении изнасилования молодых девушек. Даже в церковных обрядах делались сексуальные намеки. В период позднего Средневековья сексуальные проблемы весьма откровенно отражались в технической церковной терминологии. Без устали повторялись такие слова, как «бенир» или «конфессор» в неприличном смысле, или происходила игра слов «праведники» – «сайнц» и «грешники» – «сейнц». Это 10 заповедей, подлинные боги любви. Так богохульствует поэт над 10 заповедями. Имеется много других примеров, потому что это была новая литературная форма, характерная для того периода. Смерть. В центральный период Средневековья до XIV века явление смерти рассматривалось как нормальный, естественный процесс. Как указывал французский историк Филипп Арье, смерть не считалась тайным, постыдным или страшным событием, она случалась в присутствии семьи, детей, друзей, соседей и знакомых. На смерти и не сосредоточивались особенно, не было какого-то особого интереса к ней или ужаса перед ней. В период позднего Средневековья обнаруживается совершенно иная эмоциональная модель смерти. Как сообщает Хейзинга, ни в каком другом веке мысль о смерти не производила такого сильного впечатления на целое население, как в XV веке. В прежнее время религия весьма активно внушала людям постоянные мысли о смерти, но религиозные трактаты раннего средневекового периода дошли лишь до тех, кто уже вступил на путь служения Господу, уйдя от мирской жизни. И только с появлением народных проповедников и монашеских орденов предостережения о смерти переросли в угрожающий хор. К концу средневекового периода к голосу проповедников присоединился новый вид изобразительного искусства, который преимущественно в виде резьбы по дереву дошел до всех слоев общества. Эти два сильных изобразительных средства – проповедь и картина – могли выразить концепцию смерти в очень простых, непосредственных и живых образах, в сжатой и резкой форме. Похоже, в менталитете людей в период позднего Средневековья присутствовал лишь один аспект смерти, связанный с разложением человеческого тела. Смотри текст в рамке. Текст в рамке. Возникновение и роль «Данс макабр» – «Пляски смерти». В XIV веке появилось странное слово «макабр». Мотив смерти в форме «макабр» первоначально возник в то время на сельских кладбищах, где можно увидеть ее отражение в стихах и фигурах. К концу средних веков это понятие стало важной культурной концепцией. В сферу, окружающую идею смерти, вошел новый, захватывающий фантастический элемент, осколок отвратительной области человеческого сознания, жуткий страх и холодный ужас перед призраком смерти. Трогательные фигуры в Кампо-Санто в Пизе – первое изображение этой темы в официальном искусстве. Скульптуры на портале церкви невинно убиенных младенцев в Париже, где эта тема представлена в изображении герцога Берри, утрачены. Но миниатюры и резьба по дереву сделали эту тему всеобщим достоянием в течение XV века. Она также нашла широкое отражение в настенной живописи. Это было самое известное в средние века изображение разлагающегося тела. День за днем тысячи людей рассматривали простые фигуры на кладбище, которое служило странным и вселяющим ужас местом встреч, и читали соответствующие стихи. Труп, который показывается 40 раз, уводя живых, является на самом деле не смертью, а скорее мертвецом. Скелета не видно, но тело с вывороченными наружу кишками еще не совсем освободилось от плоти. Только к 1500 году фигура Великой Плесуньи превращается в скелет, известный нам по картинам Гольбейна. На более старинных изображениях «Данс макабр», «Пляшущая без устали», еще живой человек, каким он будет в ближайшем будущем, а пугающий двойник – это образ, который он видит в зеркале. Вот в чем дело. Вы сами в пляске смерти, и это дарует ей отвратительную силу. Кладбище невинно убиенных младенцев – это место, где испытываешь ужас в полной мере. Все вместе взятое создает атмосферу мрачной праведности, к которой так стремились в поздний период средних веков. Святые, которым церковь и церковный погост были посвящены, невинные младенцы, безжалостно убиенные ради Христа, своим скорбным мученичеством пробуждали дьявольскую жалость, в которую был погружен век. Именно в этом веке распространилось почитание святых младенцев. Там были не одни мощи мальчиков Вифлеема. Людовик XI подарил церкви целиком тело одного из невинно убиенных младенцев в большой хрустальной усыпальнице. Спрос на эту похоронную площадь был так велик, что через несколько лет тела эксгумировали, а гробницы продавали. Черепа и кости затем складывали в кучу над колоннами, окружавшими кладбище с трех сторон. Они лежали там тысячами, на виду у всех, взывая о всеобщем равноправии. Люди любили приходить на это кладбище. Около гор костей располагались маленькие магазинчики, а под аркадами стояли легко доступные женщины. Иногда нищий монах проповедовал в этом месте, которое само по себе было проповедью. Много раз там собирались процессии детей со свечами, даже праздники устраивались там. Пляску смерти исполняли так же, как рисовали и изображали в резьбе по дереву. Ее исполняли в резиденции герцога Бургундского в Брюгге в 1499 году. Такое ужасное видение смерти имеет отношение не к скорби в связи с утратой своих любимых, а скорее, к сожалению, по поводу приближающейся собственной смерти, которую можно воспринимать лишь как несчастье и ужас. Конец текста в рамке. Любопытно, что так же, как сегодня, под влиянием эпидемии СПИДа, в период позднего Средневековья подчеркивалась связь между сексом и смертью. В Селестинском монастыре в Авиньоне существовала до революции стенная роспись, которую по традиции приписывали художнику-основателю монастыря, служившему самому королю Рене. На ней запечатлен обернутый в саван труп стоящей женщины в элегантном головном уборе, который пожирают черви. Первые строки надписи гласили: «Некогда я была красивей всех женщин, но после смерти я стала такой». Согласно легенде, придворный художник смотрел на свою возлюбленную 3 дня после ее смерти и затем нарисовал ее. Повышенный интерес к смерти приобрел всеобщий характер. В частности, весьма популярно было произведение XV века «Искусство умирать», которое, как составная часть религиозного мышления, нашло свое отражение и в печатном слове, и в резьбе по дереву. Даже один из самых жизнелюбивых и удачливых правителей того времени, Филипп Красивый из Бургундии, когда ему сообщили о смерти его годовалого сына, заявил: «Если бы Бог удостоил меня чести умереть таким юным, я бы считал себя счастливчиком». Хотя церковь не поощряла это, получила широкое распространение практика, когда тела умерших, выдающихся людей, расчленяли и варили в воде до тех пор, пока кости не отделятся от плоти. Кости очищали и затем держали в гробу для окончательного захоронения, а плоть и внутренности хоронили прямо на месте. Это была обычная практика при захоронении епископов и королей. Деньги. Выпуск денег и их случайный или не случайный дефицит в поздний период средних веков стали самой обсуждаемой темой интеллектуальных и этических дискуссий. Эти явления совпали с драматическим возникновением орденов нищенствующих монахов – францисканского, святого Августина, Карма, доминиканского – часть которых были странствующими проповедниками, доносившими свое послание до людей даже в самых отдаленных уголках христианского мира. Они вознесли вопрос о богатстве, демонстрации его и отречении от него на небывалый уровень. Похвальба богатством даже в мелочах приобрела форму крайностей. Например, дворяне соперничали друг с другом, чей корабль, отправляющийся в экспедицию в Англию, богаче украшен. Экспедиция так и не состоялась. На многих кораблях мачта была позолочена. Ги де Тремойль в особенности не скупился на расходы. Он потратил больше 2000 фунтов на позолоту. Невозможно было даже представить себе, как сделать корабль красивее, чем это сделал господин Тремойль. Вся эта бесполезная роскошь достигала пика в придворных празднествах, таких как пир в Лилле в 1454 году, где был выставлен торт, внутри которого играли музыканты, чрезмерно богато украшенный кораблями и замками, обезьянами, китами, гигантами и карликами. Свадебный, богато украшенный стол в 1468 году был 46 футов в высоту. Кажется, переплюнули даже римлян с их любовью к излишествам на закате Римской империи. Достаточно одного примера, чтобы проиллюстрировать противоположную тенденцию в обществе, где господствовала религия. Хотя поначалу жадность не входила в число семи смертных грехов, примечание «аварития» – скупость, а не «купидитас» – жадность, считалась одним из смертных грехов. Люди все больше убеждались в том, что безудержная жадность разрушает мир, и поэтому не гордыня, а жадность заняла в сознании людей место первого и самого страшного греха. С большим восхищением, например, рассказывали о том, что святой Франциск из Паолы, калабрийский отшельник, не прикасался к монетам с мальчишеских лет. Это подводит нас к следующему положению. Крайнее проявление жадности и отношение к проблеме дефицита. И снова две тени Великой Матери. Жадность и дефицит оставляют свой след в обществе именно в то время, что и упомянутые выше проблемы. Проблемы денег резко поляризовались в том, что касается этих двух теней, находящихся на противоположных краях спектра. Крайняя нищета сосуществует с чрезмерной роскошью, иногда проявляясь в одной и той же личности. Оливье де Ламарш сохранил детские воспоминания о прибытии короля Жака де Бурбона из Неаполя, который под влиянием святой Калетты отрекся от мирской жизни. Короля в убогой одежде везли на телеге, похожей на тачку, в которой обычно возят навоз и мусор. За ним следовала элегантная придворная свита. И я слышал, как рассказывали и говорили, что во всех городах, куда он приезжал, он появлялся в таком же скромном виде, рассказывает Ламарш с восхищением. Из всех страстей, окрашивающих позднее Средневековье, в юридических документах, как правило, упоминаются две – жадность и сварливость. Вот еще примеры экстравагантного проявления роскоши. Карл Смелый появился на турнире в праздничном одеянии, расшитом множеством позвякивающих рейнских гульденов. Английские дворяне надевали одежду, расшитую золотыми ноблями. Нобль – старинная английская золотая монета. Переводчик. Все это происходило на фоне крайнего проявления нищеты народа. К концу средневекового периода стали причинять много беспокойств нищие. Целые полчища жалких оборванцев искали крова в церквях и своими криками и развязным поведением срывали церковную службу. В 1428 году кафедральное собрание Нотр-Дам-де-Пари предприняло попытку ограничить их доступ к церквям. Как и в наши дни, наступили времена, когда сострадание стало редким качеством. Придворный поэт Дешамп без устали оповещает о своей ненависти к этим несчастным. «Бейте их и гоните из церквей!» — кричит он. «Вешайте или жгите их!» Другие тени Ян в господствующем мировоззрении. Как и явление резонанса, описанное ранее, другие тени Ян – тиран, садист, суперрациональность и суперсексуальность – также проявились более отчетливо в период, когда в обществе поклонялись женщине. Тирания. Для феодальных сеньоров навязать свою волю вассалам даже по мелочам стало более важным делом, чем государственные дела. Филиппу Красивому вздумалось женить одного из стрелков на дочери богатого пивовара в Лилле. Когда отец отказался подчиниться и обратился к парижскому парламенту за поддержкой, разъяренный герцог неожиданно прервал все свои важные государственные дела, которые удерживали его в Голландии, и, несмотря на то, что это были святые дни, предшествовавшие Пасхе, предпринял опасное путешествие морем из Роттердама в Клуни, чтобы добиться своего. Нам кажется похожим на халифа тот же герцог, который после того, как его врач велел ему обрить голову, издал указ, чтобы все дворяне последовали его примеру, и приказал Питеру фон Хагенбаху брить голову всякому, кто отказывался подчиниться. Садизм. Конец средних веков был временем, когда правосудие буквально упивалось жестокостью. Нас поражают не столько извращенные формы этой жестокости, сколько то, с каким животным наслаждением и ярмарочным весельем правосудие заставляло людей страдать. Сами жертвы молили о казни, но ее откладывали, чтобы продлить удовольствие от созерцания мук осужденных. Крайнее проявление нехристианского отношения, когда приговоренным к смертной казни отказывали даже в исповеди. Никто не желал спасти чужую душу, скорее было желание усилить страх смерти, убедить, что наказание адом неотвратимо. Папа Климент V приказал в 1311 году хотя бы причащать заключенных, приговоренных к смертной казни, но и это не исполнялось. Отвратительное упоение зрелищем казни и отсутствие сострадания к жертвам стали важными элементами духовного воспитания людей. Для зловредных грабителей и убийц правосудие придумало ужасное наказание. В Брюсселе молодого поджигателя и убийцу приковали цепями к колу, окруженному горящими охапками хвороста, и заставили ходить по кругу. Такое садистское наслаждение даже не пытались смягчить чувством справедливости. Невероятная грубость, отсутствие доброты, жестокие насмешки и тайная радость при виде чужих страданий, и при этом никакой справедливости. Хроникер Пьер де Фенин завершает свой рассказ о казни шайки грабителей. «И все много смеялись, потому что все они были бедными людьми». Даже физические недостатки были основанием для садистских спектаклей. В Париже в 1425 году было устроено развлечение, когда на четырех слепых мужчин надели рыцарские доспехи и заставили их сражаться из-за свиньи. За несколько дней до этого их провели в доспехах по всему городу, а впереди шли волынщик и человек с огромным знаменем, на котором была нарисована свинья. Веласкес изобразил карлиц с трогательным выражением лиц, игравших роль шутов при королевском дворе в Испании. Финансовые отчеты показывают, что кузнецом были изготовлены два ожерелья из железа, одно для карлицы Белон, игравшей роль шута, а другое для обезьянки, ее высочества, герцогини. Суперрациональность. В наше время суперрациональность проявляется главным образом тогда, когда люди образованные становятся жертвой редукционизма или теории тождества, описания собственно человеческих свойств в терминах естественных наук, научный редактор, и игнорируют все эти аспекты реальной жизни, которые не поддаются математическим расчетам и не являются сугубо материальными. Возможно, все еще сохраняется отрицательное воздействие суперрациональности позднего Средневековья, когда схоластика впала в крайность идеализма, полностью игнорирующего материальный мир. Текст в рамке. Схоластика – несостоятельность средневековой суперрациональности. Для достижения абстрактного идеала схоластика опиралась только на простую логику, причем в такой степени, что теряла какое-либо отношение к реальной действительности, что нашло свое отражение в трактатах о политических, социальных и этических диспутах в позднее Средневековье. Даже самые обыкновенные земные вещи необходимо было рассматривать в контексте Вселенной. Например, в Парижском университете долго продолжался спор о том, следует ли как-то оплачивать диплом с ученой степенью. Сам Пьер де Айли, один из выдающихся профессоров своего времени, выступил против оплаты, оппонируя президенту университета. Вместо того, чтобы обсуждать, является ли такое требование исторически обоснованным или соответствует ли оно действующему законодательству, Дайли привел аргументы совершенно в духе схоластики. Он взялся доказать три вещи. Что требование платы является симонией, продажей священных символов, что это противоречит божественному и естественному закону, что это ересь. Он так и не подошел к проблеме с практической точки зрения. Вот почему все средневековые доказательства вызывали скуку и разочарование, они указывали сразу вверх на небо, а все доводы терялись в тексте Священного Писания и подменялись морализаторством. Конец текста в рамке. Схоластика была прославлением чистой логики, ограниченной лишь догматами христианской веры. «Все, что кажется видимым в этом мире, могло быть создано дьяволом», утверждали такие авторитеты, как святой Августин и святой Фома Аквинский. Это был прекрасный предлог для исключения из схоластических воззрений реальности физического мира. По мнению Хейзинги, последствия были таковы. Систематический идеализм, который предполагает отношение между вещами как результат вымышленных характеристик, ведет к жесткому и скучному каталогизированию. За исключением правил логики не существует коррективы, которая когда-либо указывала на ошибку в классификации, так что мозг вводится в заключение относительно ценности его выводов, а непогрешимость самой системы переоценена. Смотри текст в рамке. Другая тень, прямо противоположная суперрациональности, мания иррациональности, также проявилась в тот период самым драматическим образом. Она обрела в период позднего Средневековья особенно жестокую и мрачную форму охоты на ведьм. В XV веке больше, чем в каком-либо другом, преследовали ведьм. Это время таких документов, как «Malleus Maleficarum», впервые опубликованного в 1487 году, и «Bulle Summis Desiderantes» – булла папы, официально провозглашавшая охоту на ведьм в качестве приоритета церкви в 1484 году. Один из инквизиторов утверждал, что треть христианского мира запятнана колдовством, связанным с вальдезианской школой ведьм. Его вера в Бога довела его до ужасающего заключения, что все, кого обвиняют в колдовстве, виновны. Бог не допустил бы, чтобы в колдовстве обвинили того, кто не является колдуном. И когда кто-нибудь спорил с ним, будь то священнослужитель или мирянин, он говорил, что его следует схватить как подозреваемого в вальдезианском колдовстве. Этот инквизитор утверждал даже, что стоит ему посмотреть на человека, и он сразу может сказать, причастен ли тот к колдовству. Инквизитор, о котором идет речь, сошел с ума в конце жизни, но ведьм и колдунов продолжали сжигать у позорного столба. Эта мания дает полный список главных архетипических теней, отразившихся во времени. Проявление тирании, садизма достигла кульминации в публичных демонстрациях страшной смерти. Суперрационализм проявился в схоластической логике. Например, в известной «Ловушке 22» роман Хеллера 1961 года, переводчик, говорится, что Бог не допустит обвинений в колдовстве кого-либо, не замешанного в этом, и что неверие в существование колдовства является ересью. В стихах, полных ненависти к судебным органам, их обвиняют в том, что они затеяли все это из жадности, так как имущество жертв конфисковалось в их пользу. Что уж говорить о проекции всего этого на секс, если ведьмы, как предполагалось, совершали необычайные половые акты с самим дьяволом во время шабаша, согласно «Malleus Maleficarum». Суперсексуальность – повышенный интерес к сексу. К позднему периоду средних веков повсеместным стало увлечение эротикой в разнообразных формах. Ни в каком другом веке идеал светской образованности не был так близок к любви женщины. Эротический взгляд на жизнь можно поставить в один ряд со схоластическим подходом к жизни, наблюдавшимся в то же время. И то, и другое представляет собой – серьезные попытки средневекового сознания постичь жизнь с одной стороны, взглянув на нее под одним единственным углом зрения. Например, секс стал публичной и официальной составной частью гостеприимства. У герцога Бургундского были бани в Ленсьене, которые приводили в порядок в ожидании прибытия английских посланников. Для них и для всей их свиты, по их желанию и за счет герцога бани, обеспечивались всем необходимым для призыва Венеры. Добродетельное поведение сына герцога Карла Смелого многие считали недостойным принца. Так было во всех слоях общества, что подтверждается и некоторыми поговорками. Поговорки выполняли очень важную функцию в средневековом мышлении. Их мудрость порой очень проста, порой полезна и глубока, тон их зачастую ироничен. В одной из таких поговорок отражено всеобщее простое отношение к сексу. Не надо быть целомудренным, если в этом нет необходимости. Как всегда, когда утверждается та или иная архетипическая тень, тут же возникает ее противоположность. Поэтому в XIV веке к сексу относились по-другому, свысока и с крайним отвращением. Например, святая Калетта и святой Алоизий Гонзага не выносили ни малейшего, даже косвенного намека на секс. Они отвергали всех святых, кто был женат, принимали только девственников в свою конгрегацию и даже выражали сожаление по поводу того, что их собственные родители были женаты. Упомянутые выше архетипические тени и особенности культуры в основном сохранялись на протяжении всей эпохи Ренессанса и начали постепенно исчезать в период новой истории, хотя каждый из них даже в наше время имеет свои аналоги. Для нас же важно, что, согласно Хейзинге, их интенсивность и повсеместность были новым для XIV-XV веков явлением по сравнению с предыдущим периодом центрального средневековья. В главе второй части показано, что это время совпало с последним важным историческим переходом от поклонения женщине к подавлению архетипа Великой Матери, когда вновь заявила о себе монопольная денежная система типа Ян. В заключение можно сказать, что показания Хейзинги представляют еще больше данных, подтверждающих, что взаимосвязь всех этих факторов – нечто большее, чем простое совпадение.